Глава 7. Я готовлю довольно сносно, хотя кухня, как правило, бывает полна дыма. В общем, по-холостяцки. А теперь, спустя неделю после того, как я перешел на самообслуживание, даже воспоминания о настоящей вкусной еде заметно потускнели. Сегодня у меня на ужин предполагались свиные отбивные и картошка, жареная в сале, и я надеялся, что в виде исключения оба эти блюда поспеют одновременно. Уверенности в этом, однако, я не испытывал, и, возясь на кухне, подумал о том, что собственная готовка мне порядком приелась. Тут я усмехнулся. «Приелась» было явно не то слово. Мальчик-разносчик с фишборнского рынка доставил отбивные утром к черному ходу квартиры. Я стоял в дверях в своих черных неглаженных шерстяных брюках, без обшлагов, широких помочах, тяжелых черных ботинках на пуговицах, рубашке в бело-зеленую полоску без воротничка, но с запонками под него спереди и сзади, и двубортной черной жилетке с плетеным кантом. Поперек живота тянулась тяжелая часовая цепочка чистого золота. Я вручил мальчику написанный карандашом заказ на мясо и бакалейные товары на завтра и дал ему 5 центов на чай. С одной стороны монеты был выбит щит, с другой — большая цифра 5. Мальчик рассыпался в благодарностях. Убирая мясо в ледник, я представил себе, как он взбирается на облучок своего легкого фургона. Летом парусиновые борта фургона закатываются наверх, а когда пойдет снег, его ждали со дня на день, фургон заменят большие сани. Мясо, которое я уложил на слой льда, было завернуто в грубую бумагу и перевязано бечевкой. Никакого вам целлофана или гумированной ленты. В первый раз кто-то об этом позабыл, но на следующий день кто-то другой, видимо, заметил ошибку, и больше она не повторялась. О масле и сале тоже позаботились. Их доставляли в плоских ковшичках из тонюсеньких дощечек, и каждый ковшичек обертывали в такую же бумагу. Картошка моя жарилась вовсю на огромной черной, набитой углем плите, а я приглядывал за ней, изредка помешивая. Мне нравилось на кухне. Она была просторная, с солидным круглым деревянным столом и 4 высокими деревянными стульями посредине. Плита по размеру напоминала большой канцелярский стол, но отличалась от него множеством никелированных завитков. Одну стену целиком, от пола до потолка, занимал исполинский посудный шкаф. За стеклянными дверцами на покрытых клеенкой полках стояли фарфоровая и стеклянная посуда, кастрюли и сковородки. Огонь, пылающий в плите, наполнил кухню теплом, стало уютно, окна затуманились. Я отвернулся от плиты, перешел к шкафу, достал полбуханки хлеба из большого красного хлебного ящика и отрезал себе 3 толстых куска. Уж их-то я съем целиком. Единственной по-настоящему вкусной вещью, какую я теперь ел, оставался хлеб. «Может, именно хлеб и спасает тебя от голодной смерти», — подумал я. Разговаривать сам с собой вслух я еще не научился. Хлеб был домашний, выпеченный ирландкой, которая, по ее словам, торговала им только в разнос. У меня уже вошло в привычку обедать и ужинать прямо на кухне, чтобы не таскать посуду туда-сюда. Вот и сегодня я ужинал здесь, почитывая вечернюю газету, которую подобрал у дверей. Сегодня было 10 января, так что передо мной лежал свежий хрустящий номер «Нью-Йорк Ивнинг Сан» от 10 января 1882 года. Ознакомившись с ним и отужинав, отбивные оказались вполне съедобные, хоть и несколько суховаты. Зато полсырую картошку не стал бы есть и умирающий с голоду стервятник. Я вытащил из кармана часы и нажал кнопочку сбоку, чтобы отщелкнуть золотую крышку, прикрывающую циферблат. Они показывали самое начало 8-го, на 4 минуты впереди кухонных часов, которые еще не пробили. Какие часы правильные, я не понял. Да это и не имело значения. Никаких развлечений на вечер не предвиделось. Сейчас 7, следовательно, когда перемою посуду, будет 7:30. Потом до 9 пораскладываю пасьянсы, затем лягу и в постели посмотрю последний номер еженедельной иллюстрированной газеты Фрэнка Лесли, доставленной сегодня почтальоном. А через несколько дней у меня были гости. Я вымыл посуду после ужина, расставил ее на сушилке, зажег свечку в фарфоровом подсвечнике, выключил газ над столом и раковиной и двинулся по длинному коридору к гостиной, прикрывая свечку рукой. Там я зажег одну настоящую горелку и лампу на столе, скользнул глазами по окнам, на улице уже стемнело, и рассмотреть за окнами я ничегошеньки не мог, и опустился в кресло. Кресло было обито материей цвета спелой сливы, а на ручках и понизу украшено, наверное, целым миллионом кисточек. Когда раздался звонок, я буквально подпрыгнул. Мне и в голову не приходило, что кто-нибудь может позвонить ко мне. Мальчик-разносчик всегда стучал. По правде сказать, я даже не знал, что на двери есть звонок, и поспешил к ней едва ли не бегом, опасаясь, не случилось ли беды. На площадке стояли, улыбаясь, Рюб Праен и черноволосая кореглазая женщина. На Рюбе было пальто по самую щиколотку с коричневым меховым воротником, в руке он держал котелок и еще что-то, чего я в полумраке площадки не разглядел. Женщина была в таком же длинном темно-синем пальто с капюшоном и в белом шарфике, завязанном под подбородком. «Привет, Сай!» — сказал Рюб. «Проходили мимо и решили заглянуть. Наше счастье, что застали хозяина дома». «Заходите, заходите!» — воскликнул я, обрадованный как мальчишка. «Хорошо надумали, что пришли». Рюб представил мне свою спутницу. Ее звали Мэй, и я принял у них пожитки. У Рюба в руках оказались две пары коньков, собственно, просто лезвий, прикрепленных к деревянным площадкам и снабженных кожаными ремешками. Выяснилось, что они собрались в парк покататься на коньках. Флаг, по словам Рюба, поднят, и костры горят. Он предложил мне присоединиться к ним, однако я отказался. Благодарю за честь, но, к сожалению, кататься не умею. Я сварил им кофе, а когда вернулся, Мэй сидела за физгармонией и просматривала ноты. Физгармония по размерам и по виду походила на пианино и разукрашена была лишь чуть побольше Тадж-Махала. Желтое дерево, кажется, дуб, несло на себе неимоверное количество всевозможных резных, пеленых и точеных завитушек, словно целая орава спятивших резчиков по дереву атаковала инструмент и превратила бы его в кучу стружек и опилок, если бы их не оттащили за волосы. Мэй взяла чашку. Ее простое шерстяное платье, коричневое, в цвет глазам, доходило почти до пола. Белый воротничок был заколот спереди серебряной брошью, а черные волосы с пробором посередине собраны сзади в тугой узел. Рюб, восседавший в деревянной качалке, выглядел просто бесподобно. Сюртук с четырьмя пуговицами и узкими высокими лацканами. Жесткий стоячий воротничок с острыми уголками и черный галстук, заколотый золотой булавкой. На ногах у него красовались высокие черные ботинки на пуговицах, такие же, как у меня. Мэй поставила чашку, раскрыла ноты и заиграла нечто под названием «О, спрячь меня», а потом «Фуникули, фуникула». Играла она неплохо, и мы с Рюбом сидели, слегка улыбаясь, покачивая в такт головами и всячески притворяясь, что музыка нам нравится. Потом мы минуту-другую потолковали о погоде, о вчерашнем пожаре на 9-й улице, о прокладке туннеля под Гудзеном. Я предложил им выпить, но Рюб ответил: «Нет, пора, а то они чего доброго и до катка не дойдут». И они ушли. И оставили меня в таком возбуждении, что я целый час не мог успокоиться. Я пытался читать, но только через час начал хоть примерно понимать смысл того, о чем читал. Тяжкие последствия имел этот визит и на следующий день. После завтрака и обязательной «Нью-Йорк Таймс» я вдруг почувствовал, что сыт по горло и не желаю больше обманывать самого себя. Все это притворство показалось мне совершеннейшей глупостью, и вместо того, чтобы приняться за книжку, которая была у меня в руках, я запустил ею в кресло. Я стоял посреди гостиной, физически ощущая на себе не одежду, а надоевший театральный костюм, явственно представляя себе настоящий Нью-Йорк, раскинувшийся вокруг, с кинотеатрами, спектаклями, кабаре, радио, телевидением, а главное — с людьми, которых смертельно хотелось видеть, а ведь для этого надо всего-то выйти за дверь. Над городом пролетали самолеты, я слышал их рев. Город был запружен автомобилями, он раскинулся рядом, только я не видел его. Он вздымался к небесам стеклом, сталью и камнем, а Нью-Йорк 80-х годов давно обратился в прах. Однако, едва начавшись, Бунт мой тут же пошел на убыль, и я уже знал, что через минуту-другую сумею без насилия над собой снова войти в роль. Наверное, каждому из нас случалось проводить отпуск в каком-нибудь глухом уголке, вдали от газет и телевидения. Повседневный мир остается где-то далеко-далеко, и постепенно осознаешь, единственное, что имеет значение, это окружающая тебя обстановка и сиюминутные твои дела. Так и здесь. Желание включить телевизор становилось все более смутным. Воспоминания о том, что испытываешь, сидя за рулем автомашины, тоже. А последние слышанные мною новости, как внутренние, так и международные, давно устарели. Все ощущения, свойственные миру, из которого я ушел, заметно притупились. А ведь то, что мы делаем, о чем думаем, чего хотим, по большей части дело привычки. И оказалось вовсе не трудно прикрыть на мгновение глаза, потом оглянуться, поднять книжку и начать ее читать с того самого места, где я остановился вчера ночью, как если бы ничего и не произошло. И все же дни сменялись днями, а я не предпринимал ни одной попытки. Понимал, что потерплю неудачу. Время текло, как будто я выздоравливал после долгой болезни. Медленно, безо всяких усилий, без чрезмерной скуки, но и без волнений. Часы и дни таяли, как лед по весне. Внешний мир провалился куда-то в небытие, и единственной реальностью оставалось мое теперешнее существование. А в нем все соответствовало 15, 16, 17, 18, 19 января 1882 года. И я почти верил в то, что так оно и есть. Но за окнами. Если бы не здание, окружающее Централ Парк, он с высоты, вероятно, выглядел так же, как и тогда. Снимок на следующей странице сделан, когда я в первый раз заходил ненадолго в свою квартиру. И теперь, глядя ночью или на заре вниз на парк, я старался укрепить в себе ощущение XIX века, простирающегося окрест. Но однажды, когда мне уже начало казаться, что я близок к цели, через поле зрения пронесся темно-красный мустанг со сверкающими колесами и приподнятым задом. И уж во всяком случае я ни разу не рискнул поднять глаза от старых аллей и тропинок, сознавая, что за парком явственно и незыблемо виден 20 век. Как-то после обеда я сидел в гостиной. Часа в 4, часы на кухне, почудилось мне, только недавно пробили, я поднял глаза от книжки. Что-то изменилось. Я огляделся. Нет, все на месте. Потом я посмотрел вверх. Потолок как-то посветлел, изменился падающий на него с улицы свет и еще что-то. Стены у Дакоты отличались редкой толщиной, снаружи доносились лишь самые резкие звуки, и то приглушенно, но теперь не стало и их. Ни гудков, ни воя тормозов, ни визга шин. Полнейшая тишина. И вдруг откуда-то издали до меня долетел радостный ребячий крик. С книжкой в руках я приблизился к окну, выглянул, и даже дух захватило. Все покрывал сплошной слой свежего, чистого, сверкающего снега, а мимо окна неслись и неслись мириады крупных хлопьев. Улица внизу замерла, на ней не осталось ни одной машины. Те, что стояли, отъехали, прежде чем снег захватил их в плен. Мостовая Central Park West сияла нетронутой белой гладью. Светофоры бессмысленно меняли свет с зеленого на красный, с красного на зеленый. А в парке? В парке было просто великолепно. Там было движение. Детишки в красном, голубом, коричневом, зеленом бегали, скакали, падали, валялись в снегу. Черпали его пригоршнями, кидались снегом, ели его. Кое-кто успел уже прихватить санки, и целый рой детей копошился вокруг огромного снежного кома, выше их ростом. Грозы и метели приводят меня в восторг. С полчаса, не меньше, простоял я у окна, глядя, как мимо несутся огромные снежные хлопья, как Централ Парк постепенно превращается в гравюру на меди. Белая окантовка легла на черные ветви деревьев, а холмики и впадинки, аллеи и тропинки исчезли, скрытые белой пеленой. Спустя какое-то время я согрел кофе. Потом ужинать было еще рано, но я проголодался. Сделал себе бутерброд, взял яблоко и вернулся в кресло. Наступали сумерки. Снежное покрывало приняло синеватый оттенок. Я сидел и смотрел, как уходит день. Через некоторое время я заметил, что светофоры на улице погасли, то ли выключены экономией ради, то ли выведены из строя метелью. Теперь они и выглядели по-иному. Высокие шапки снега сверху и на козырьках делали их похожими на обыкновенные фонари. Стало холоднее. Я ощутил это даже через окно. Стемнело. Снаружи ничто не двигалось, только снег, ветер и снег. Тишина была полная. Глядя вниз на Централ Парк, я вдруг подумал, а шел ли снег в январе 1882 года? Я шагнул к газовым рожкам, чиркнул спичкой и, подняв руки, один за другим зажег все светильники. Кофе в фарфоровом кофейнике, поставленном на полу у кресла, еще не остыл, и я опять нацедил себе полчашки, но так и не выпил ни глотка. Я снова сел у окна. В комнате воцарились тепло, уют и тишина. Если не считать легкого шипения газа, да изредка шелеста снежинок по стеклу. Я откинулся в кресле, вытянул ноги и, придерживая чашку на коленях, уставился на голубые язычки пламени. За резным узором стеклянных колпаков они походили на крошечные средневековые алебарды. Я даже не думал, это называлось как-то иначе. Я сидел в полнейшем покое, и в голове у меня не осталось ни единой мысли, за исключением непроизвольно возникшей картины деловых кварталов. Там, ближе к центру города, на улицах, надо думать, еще были люди. Я увидел их будто воочию, согнувшихся наперекор метели мужчин, придерживающих котелки за поля, и женщин, глубоко засунувших руки в теплые муфты. А рядом, по скользкой мостовой, шаркали разъезжающимися копытами лошади. На какую-то долю секунды передо мной мелькнуло приподнятое копыто, мокрое от слякоти, с комьями серого снега на щетках. Теперь я уже не просто представил себе, нет, не то слово. Я чувствовал вокруг себя город и его обитателей, и тех, кто, как и я, сидит сегодня по домам при мягком свете миллионов газовых светильников. Не хотелось шевелить даже пальцем. Снаружи было так бело и так тихо. Только снежинки неслись и неслись мимо окна, а комнату наполнял покой. Лишь тени по углам изредка вздрагивали в такт колебаниям кленовидных язычков пламени. Я все собирался отхлебнуть кофе, да так и не собрался. В конце концов я поставил чашку на пол, принудил себя подняться, подойти к окну и спустить штору. Может, кто-то там на улице и заметил, что погасло еще одно окно, может, нет. Меня это уже не занимало. Когда звонок над дверью подпрыгнул на своей спиральной пружине, я почти спал в кресле. Я открыл дверь и ничуть не удивился, завидев Оскара Россофа. Он притоптывал, обивая снег, налипший на густо смазанные жиром ботинки. У него была блестящая, черная, подстриженная клинышком бородка. «Привет, Сай!» — сказал он, щелчками сбивая воду с котелка, который держал в руке. «Проходил мимо, дай, думаю, зайду передохнуть. Не помешаю? Вечер сказочный, но идти тяжело». «Входите, Оскар, входите! Рад вас видеть!» Он вошел и, дружески улыбаясь, принялся расстегивать свое длинное по щиколотку зимнее пальто. Затем отдал пальто мне и быстро потер руки, радуясь теплу. На нем был черный сюртук с шелковыми лацканами, брюки в черно-белую клетку, разлетающийся крыльями воротник и широкий черный галстук. Мы прошли через комнату к стульям, стоящим один против другого, и Оскар сел, расстегивая сюртук. Поперек его жилетки тянулась массивная золотая цепь, вся увешанная золотыми и слоновой кости брелоками. «Я разожгу огонь, Оскар. Или сперва выпьем? А может, кофе? Вы ужинали?» Я соскучился по обществу и болтал почти без умолку. «Да нет, Сай, я ненадолго. Заглянул на минутку. Так что, пожалуйста, ни о чем не беспокойтесь. Кроме виски. Рюмку виски я бы выпил. Неразбавленного». Он опять потер руки, поглядывая на окна. «Ну и погодка». Я принес виски в маленьких граненых бокальчиках. Мы подняли их, приветствуя друг друга, и пригубили напиток. «Хорошо», — воскликнул Оскар, откинувшись на спинку стула и рассеянно поигрывая золотым брелоком в форме монетки, висящим среди прочих на часовой цепочке. «Хорошо сидеть вот так, с бокалом виски, и слушать, как за окнами замирает метель». Я кивнул. «Очень рад, что вы пришли, Оскар. Я совсем уже засыпал». «В такой вечер не мудрено и задремать». Он отпил виски и вновь откинулся, лениво перекатывая в пальцах брелок. Золото тускло поблескивало в отсветах газа. «Это так успокаивает. На улице все стихло, а здесь уютно и тепло». Я опять кивнул и начал что-то говорить в ответ, но Оскар медленно покачал головой и улыбнулся, совсем уже полулежа. «Не старайтесь поддерживать светскую беседу, Сай. Не надо меня развлекать. Тут так уютно, что хочется насладиться покоем, ни о чем не думать. Ветер, кажется, кончился. Стало тихо-тихо. А снег идет, кружится, падает большими мягкими хлопьями. Вы сейчас всем довольны, Сай? Я вижу, что довольны. Чувствуете себя легко, спокойно, умиротворенно. И мне кажется, я помогаю вам. Потому что хоть вы и слушаете меня, но слышите скорее не слова, а звуки, интонации, журчание речи, намеки на смысл. Всякая напряженность уходит из вас, уходит вся, без остатка. Я вижу, вы и сами понимаете это. Вы так умиротворены, что даже держать в руке бокал становится тяжеловато. Замечаете? Бокал стал слишком тяжел. Поставьте его рядышком на пол. Так-то лучше, не правда ли? Если вы теперь попытаетесь взять его снова, попытка окажется вам не по силам. Да вы и не хотите его поднимать. Вам он просто ни к чему. Но все равно попытайтесь, Сай. Попробуйте хотя бы приподнять его на секунду. Не можете? Ну ничего, не имеет значения. Вы очень устали, и через минуту я дам вам уснуть. Вот только скажу кое-что и уйду. Вы поспите совсем немного, Сай, но это будет замечательно глубокий, освежающий сон. Глубокий и без сновидений. Вы почувствуете себя отдохнувшим как никогда. А когда проснетесь, все, что вы знаете о 20 веке, улетучится из вашей памяти. Во сне именно эта часть ваших знаний сожмется до размеров булавочной головки, неподвижно спрятанной в глубинах сознания. Вот уже, вот оно и начинается, Сай. На свете нет таких чудес, как автомобили. Нет ни самолетов, ни вычислительных машин, ни телевидения, ни самого мира, в котором они возможны. Ни в одном словаре нет и не может быть таких понятий, как ядерный взрыв, или электроника. Вы никогда не слышали имени Ричарда Никсона, Эйзенхауэра, Аденауэра, Франка, генерала Паттона, Геринга, Рузвельта, Вудро Вильсона, адмирала Дьюи. Все, что вам известно о последних 88 годах, стерлось из вашего сознания. Стерлось начисто. Все без исключения. Большое и малое. От важнейших событий до ничтожнейших бытовых подробностей. Но вы знаете, каков окружающий мир. Вы прекрасно это знаете. Почему бы вам не знать, каков мир сегодня, 21 января 1882 года? Ведь это сегодняшнее число, и это год, в котором мы с вами, как известно, живем. Потому-то я и одет именно так, и вы... Потому и комната такая, какова она есть. Не засыпайте еще минутку, Сай. Повремените еще немножко, не закрывайте глаз. Совсем немножко, буквально несколько секунд. А теперь слушайте, что я скажу. Сейчас я дам вам последнюю инструкцию. Вы запомните ее и повинуетесь ей. Вы проспите 20 минут. Вы проснетесь отдохнувшим. Вы пойдете погулять. Просто небольшая прогулка, чтобы подышать свежим воздухом перед сном. Вы постараетесь, чтобы вас никто не видел, И уж во всяком случае ни с кем, ни при каких обстоятельствах вы не заговорите. Вы не совершите никаких действий, какими бы незначительными они ни были, способных хоть как-либо, хоть самым нечаянным образом на кого-нибудь повлиять. Потом, когда вернетесь сюда, вы ляжете спать и проспите всю ночь. Утром вы проснетесь, как обычно, совершенно свободным от всякого гипнотического внушения. И едва вы откроете глаза, в вашей памяти снова вспыхнут все ваши знания о 20 веке. Но прогулку свою вы запомните. Прогулку свою вы запомните. Прогулку свою вы запомните. А теперь спите. Я был смущен. Проснувшись, я сразу же посмотрел на стул, где сидел Оскар, и увидел, что его нет, а бокал стоит на столе, и спросил себя, что же он обо мне подумал, если я позволил себе заснуть в присутствии гостя? Впрочем, он не обидится, мы ведь старые друзья, посмеется и все. И я почувствовал себя отдохнувшим, бодрым, полным сил, пожалуй, слишком бодрым, чтобы ложиться спать, и решил прогуляться. Снег все еще падал, падал большими мягкими хлопьями. Ветра больше не было, а я и так слишком долго сидел в четырех стенах, и мне захотелось выйти на улицу, на снег, вдохнуть всей грудью холодный, свежий воздух. Я подошел к шкафу, достал и надел пальто, кашне, ботинки и круглую черную барашковую шапку. Я спустился по лестнице, довольный, что никто не попался мне на пути. Говорить ни с кем не хотелось, и если бы я услышал чьи-то шаги, то, наверное, переждал бы, пока человек не пройдет. Спустившись, я вышел из подъезда, быстро огляделся по сторонам, но кругом не было ни души. Видеть мне сегодня совершенно никого не хотелось. И направился прямо через улицу, к Централ-парку. Ночь выдалась отличная, просто замечательная. Воздух обжигал холодом, за ресницы цеплялись снежинки, затуманивая на мгновение свет фонарей и без того полускрытых за крутящейся снежной завесой. Мостовую занесло снегом почти уже вровень с тротуаром, и на этом снегу не виднелось ни следов, ни колеи. Я пересек улицу и углубился в парк. Аллеи я не разглядел и не понял даже, где она. Просто-напросто пошел вперед, избегая кустов и деревьев. Идти было тяжело. Снегу намело сантиметров 20, если не больше. Я еще подумал, что не стоит слишком удаляться от освещенной улицы, а то немудрено и заблудиться. Оглянулся. Уличные фонари различались отчетливо, и в их свете на снегу темнели мои следы. Следы заметало прямо на глазах, и через минуту-другую, понятно, заметет совсем. И если я забреду слишком далеко, то вернуться по ним никак не смогу. Тем не менее, я продолжал идти, высоко поднимая ботинки с налипшим на них сырым снегом, радуясь самому этому усилию, чуть-чуть пьяный от искрящейся снежной ночи и своего одиночества в ней. Сзади, откуда-то издали, ко мне долетел ритмичный звон колокольчика. Он с каждой секундой нарастал, и я опять обернулся к улице. Постоял, прислушался к мерному динделень. И вдруг из-за призрачных ветвей вынырнул, скользя посередине освещенной улицы, единственный экипаж, способный передвигаться в такую ночь. Легкие узкие сани, запряженные стройной лошадкой. Лошадка бежала сквозь снег упругой, беззвучной рысцой. В открытых санях под одной накидкой, тесно прижавшись друг к другу, сидели мужчина и женщина. Динделень под снегопадом, через вихри в конусах света, отбрасываемого фонарями. На седоках были меховые шапки вроде моей, и мужчина держал в руках кнут и вожжи. Женщина улыбалась, подняв лицо навстречу снегу, и тишину нарушал лишь колокольчик, приглушенный цокот копыт да шорох полозьев. Потом они проехали, я видел их уже со спины, сани удалялись, уменьшались, и колокольчик звенел все тише. Они почти скрылись из глаз, когда я услышал, как женщина коротко рассмеялась, и смех ее за падающим снегом звучал далеким и радостным. Я уже надышался. Идти дальше вглубь парка охоты не возникало, и я повернул назад. Тонкие параллельные следы полозьев еще выделялись на снегу посредине улицы Central Park West, но их быстро заметало, а мои первоначальные следы успели исчезнуть совсем. Я поднялся к себе домой, снял пальто и шапку, погасил газовые рожки в гостиной, готовясь ко сну. Подошел к окнам взглянуть на улицу в последний раз, и тут мне захотелось снова ощутить на лице снег. Я раскрыл доходящие до пола окна и выбрался на балкон. На улице подо мной уже не осталось ни моих следов, ни следов саней, и снег лежал опять ровный и незапятнанный. Несколько секунд я смотрел на черно-белый парк, потом бросил взгляд на север. Единственное, что я увидел, и то еле-еле, сквозь снежную пелену, было здание музея естествознания за несколько кварталов от меня. Там светился один ряд окон. Я вернулся в комнаты, лег и почти мгновенно уснул. Глава восьмая. «Рассказывай сызнова», — потребовал Рюб. «Думай, черт побери!» В голосе его проступали разочарование и гнев. «В этих санях не было ничего особенного. Так-таки ничего. И седаки ничегошеньки не сказали».
«Полегче, Рюб, полегче», — вымолвил Данцигер.
Он, Рюб и Оскар Росов, все на сей раз в своей обычной одежде, сидели у меня в гостиной. Кто держал чашку кофе в руках, кто поставил ее рядом с собой. Оскар курил сигарету. Я ни разу не видел его курящим, но когда он прикончил вторую подряд, Данцигер, в свою очередь, попросил у него сигарету и тоже закурил. Я сидел перед ними в рубашке и в матерчатых тапочках и, прихлебывая кофе, выжимал из себя мельчайшие подробности вчерашней прогулки, мысленно пересматривая картины, возникающие в памяти, в поисках хоть чего-нибудь нового. Наконец я еще раз покачал головой. Это были обыкновенные сани. Мне очень жаль, но седаки не проронили ни слова. Когда они уже проехали, женщина рассмеялась. Но если мужчина и сказал что-нибудь, что вызвало ее смех, я его не расслышал». «А уличные фонари?» — раздраженно спросил Оскар. «Они были газовые или электрические? Это уж можно было заметить». Раздражение легко передается, и я буркнул. «Знаете, Оскар, я обратил на них не больше внимания, чем вы, когда вы ходите на улицу вечером».
«И ты больше никого не видел?» — спросил Рюб, прищурив глаза. «Никого и ничего. Не слышал ни звука. Как насчет звуков? Ты хоть что-нибудь слышал?»
Мне не хотелось их огорчать. Я чувствовал себя кругом виноватым, едва ли не преступником. Но после некоторого раздумья, после тщетных попыток вспомнить, не упустил ли я какую-нибудь мелкую деталь, пришлось снова качать головой. Стояла мертвая тишина, Рёб. Повсюду снег и никакого движения, только снег. Губы у него дрогнули, но тут же он крепко сжал их, сдерживая злость. И даже заставил себя улыбнуться мне, чтобы показать, что он все-все понимает. Но какой-то физической разрядки было не избежать. И он встал, втиснул руки в задние карманы своих армейских брюк и принялся мерить комнату шагами.
«Проклятие! 100 проклятий! 1000 проклятий!
Это мог быть 82-й год, вполне мог быть. И мог быть сегодняшний день. Кто-то вытащил откуда-то сани своего любимого дедушки, а светофоры из-за метели не работали». Рюб отвернулся к Россофу, беспомощно развел руками и горько рассмеялся. «Это же черт знает что! Может, ему удалось. Может, он все-таки побывал там. А убедиться в этом нет никакой возможности».
«Ну и ну».
Он подошел к своему креслу, рухнул в него и потянулся за чашкой кофе, стоявшей на ковре. Медленно, приглушенно, стремясь рассеять висящее в комнате раздражение, заговорил Данцигер. «После прогулки вы вернулись сюда, Сай. И никого не встретили?»
«Никого», — подтвердил я.
«Вы вошли сюда, в гостиную, подошли к окнам и выглянули в парк». «Именно», — кивнул я, глядя ему в глаза, искренне надеясь, что он сможет вытянуть из меня что-нибудь такое, о чем я сам и не догадывался.
«Ну и что вы там увидели? Ничего особенного?»
«Ничего». Я откинулся в кресле, совсем подавленный. «Мне очень жаль, доктор Данцигер. Ужасно жаль. Но для меня прошлая ночь действительно была 82-м годом. Во всяком случае, была им в моем сознании. Так что не приходится удивляться. Просто я не обращал внимания».
«Понимаю». Он кивнул несколько раз подряд, улыбнулся, затем, пожав плечами, повернулся к остальным. «Ну что ж, придется ждать следующей возможности и снова попытать счастье. Только и всего». Мы промолчали. Данцигер взглянул на сигарету, тлеющую в руке, скорчил недовольную мину и загасил ее в пепельнице. Значит, опять бросал курить. Молчание длилось минуты две, затем Россов сказал: «Сай, подойдите к окнам, хорошо? И выйдите на балкон точно так же, как вчера». Я двинулся к застекленной двери, открыл ее, вышел на балкон и обернулся, вопросительно глядя на Россова. Процедура эта мне уже порядком надоела, однако я чувствовал себя обязанным выполнить все, что от меня хотят. «Закройте глаза», — сказал Россов. Я подчинился. «Ну вот, сейчас вчерашняя ночь. Вы стоите на балконе и смотрите вниз на парк. Не открывая глаз, мысленно представьте себе всю картину. Как только она станет отчетливой, опишите ее во всех подробностях». Через секунду-две, не раскрывая глаз, я начал. «Чистый, белый, совсем не тронутый девственный снег. Очень красиво. Деревья будто углем вычерчены на белом фоне. Снег сплошь покрывает улицу и тротуар. Совершенно нетронутый снег. Я замечаю, что даже мои следы уже исчезли, а он все идет и идет. Снежинки блестят в пятнах света у подножия фонарей. А больше ничего не движется, не слышно ни звука. Я стою, несколько секунд гляжу вниз на парк, потом поворачиваюсь, чтобы вернуться в комнату. Замечаю еще несколько светящихся окон в музее естествознания. Наверное, уборщица за работой. Я задергиваю шторы и... вот, к сожалению, и все. Я обвел взглядом всех троих и шагнул в комнату. Потом я лег и проспал, да я не кончил. Доктор Данцигер медленно вставал, выпрямляясь во весь свой огромный рост. Лицо его оживилось. Он стремительно подошел ко мне, вытянул руку и жестко, до боли, сдавил мне плечо, повернул меня лицом к балкону, вытолкнул обратно за дверь и сам последовал за мной. «Смотрите». Большая, с выпуклыми венами рука мелькнула у меня перед глазами, схватила меня за подбородок и силком направила мой взгляд к северу. «Вот куда вы смотрели вчера ночью. Посмотрите опять. Где он? Где ваш музей естествознания?» Конечно, никакого музея там не было. Между мной и ним стеной стояли кварталы домов, и каждый намного выше Дакоты. С моего балкона музей не был виден уже много десятилетий, и сознание этого факта вдруг поразило и меня, и Рюба, и Оскара. И Рюб прошептал: «Вышло все-таки!» Потом лицо у него покраснело, и он заорал: «Вышло! Боже мой! Вышло!» Рюб и Оскар схватили меня за руку и принялись трясти ее, поздравляя меня и друг друга. А я стоял, глупо улыбаясь, покачивая головой и стараясь осознать, что вчера ночью я на несколько минут прогулялся отсюда, из Дакоты, в зиму 1882 года. Доктор Данцигер полузакрыл глаза, чуть покачнулся и, кажется, находился на грани обморока. Потом все мы стали бормотать, что попало, ухмыляться, отпускать дурацкие шутки. А я, хоть и принимал в этой сумятице посильное участие, ухмылялся и ликовал вместе со всеми, мысленно вновь стоял на балконе в тишине белой ночи и глядел вдаль сквозь кварталы пустого пространства. Пространство, которое вот уже десятки лет заполнено каменными громадами зданий. 20 минут спустя мы уже были на складе, и меня припроводили в комнату, которую я смутно помнил с тех времен, когда под руководством Рюба бродил по зданию экскурсантом. Теперь я сидел во вращающемся кресле, а к шее моей прилепили пластырем ларингофон. На консоли рядом со мной крутилась магнитофонная лента, а за почти бесшумной электрической пишущей машинкой сидела девушка с наушниками на голове. Печатала она с моего голоса, записанного на пленку, чуть-чуть отставая от живой речи. Там и тут, прислонившись к стенам, стояли и слушали, выжидая чего-то, Данцигер, Рюб, Россов, принстонский профессор-историк, полковник Эстергази и десяток других, с кем я встречался и раньше. «Фредерик Боук», — говорил я. «Фредерик и Боук из Баффало, штат Нью-Йорк. Последний раз я видел его 3,5 года назад в художественной школе». Я поразмыслил секунду, потом продолжил. На экранах шел фильм под названием «Выпускник». Играла Энн Бенкрофт и еще актер по имени Дастин Хоффман. Режиссер Майкл Николс. Опять помедлил, прислушиваясь к тихому постукиванию электрической машинки. «Продается шоколад Херши в плитках, коричневая бумажная обертка, надпись серебром». Еще пауза. «Клиффорд Дабни из Нью-Йорка, лет 25, работает составителем рекламных текстов. Элмер Боб, декан в женском колледже Монклер. Руперт Ганнеман, депутат законодательного собрания штата. В Вайоминге живет чистокровный индейец племени Сиу по имени Джеральд Монти Замберт. В октябре прошлого года на 51-й улице неподалеку от Лексингтона-Веню был пожар, а Пенсильванский вокзал недавно снесли». В комнату тихо, почти неслышно вошел молодой человек. Его я когда-то тоже встречал. Он осторожно сорвал с каретки верхнюю, уже заполненную половинку листа, и унес ее. Девушка продолжала печатать на нижней половинке. А я продолжал наговаривать на магнитофон имена своих знакомых и имена людей, о которых когда-нибудь что-нибудь слышал, вперемешку знаменитостей и личностей никому неизвестных. Факты и фактики, крупные и мелкие, всякие, лишь бы они относились к миру, каким я помнил его до вчерашнего вечера. Куин Элизабет — королева английская, а Куин Мэри — пароход, его продали какому-то городу в Южной Калифорнии. В парикмахерской на 42-й улице, близ отеля «Коммодор», работает мастер по имени Эммануэл. Дверь отворилась, и вошел, улыбаясь, лысоватый мужчина лет 40. Его я тоже встречал несколько раз в кафетерии. «Пока все в порядке», — сообщил он. «Во всяком случае, все, что мы сумели проверить». По комнате прокатился возбужденный шепоток. Мужчина ушел, а я продолжал. Выходит комикс под заглавием «Орешки», и в последнем выпуске девочка Люси сказала собачке Снупи... В 11 часов Данцигер остановил меня, заявив, что довольна. А к полудню мы уже знали, что все на удачу названные мной факты — факты из мира, каким я помнил его до вчерашнего вечера — остались фактами и сегодня. Несколько шагов, проделанных мною по снегу в мир 1882 года и обратно, не изменили ничего в том мире, и, как следствие, в нашем. Не было, например, ни одного человека, которого или о котором я знал бы вчера и который не существовал бы сегодня. Никто никак и ни в чем не изменился. Ни один факт, большой или крошечный, ничем не отличался от моего воспоминания о нем. Все осталось точно таким же, как было раньше. Никаких заметных изменений не произошло, а это значило, что, соблюдая необходимую осторожность, эксперимент можно продолжать. Но первым делом я навестил Кейт. После обеда я отправился к ней пешком через город. Она закрыла свой магазинчик, мы поднялись с ней наверх, и на протяжении 40 минут я трижды пересказал ей свое вчерашнее приключение. «А как оно все-таки было? Что ты чувствовал?» — допытывалась Кейт снова и снова. Я пытался как мог ответить ей, подыскать нужные слова — а она сидела, наклонившись ко мне, прищурившись, приоткрыв рот, стараясь уловить все оттенки смысла, заложенные или подразумеваемые в каждом слове. Временами она удивленно, а то и восторженно качала головой, но, в общем, была, разумеется, разочарована. Передать ей свои ощущения я так и не сумел, и когда пришла пора уходить, я понимал, что Кейт по-прежнему хочет знать, а как оно все-таки было, что ты чувствовал. Вернувшись на склад, я переоделся в кабинете Россофа, а он воспользовался случаем, чтобы задать мне свои вопросы, в основном такого типа. В состоянии ли я эмоционально пережить и разумом принять реальность того, что со мной произошло? И, проявляя усердие, я продумывал ответ, пока натягивал на себя одежду. Мысленно я снова увидел сани, удаляющиеся в круговороте снежинок, слышал затихающий звон колокольчика и ясный музыкальный смех женщины в чудесную зимнюю ночь. По спине у меня от восторга пробежали мурашки. Я кивнул Россофу и ответил «Да». После этого он отвез меня к Дакоте. Теперь мы спешили. Я ведь прожил в своей квартире довольно долго, прежде чем смог наконец достичь вчерашнего успеха. Теперь в моем распоряжении оставались только сегодняшний вечер, завтрашнее утро и часть дня, чтобы добиться того же. Если я и в самом деле хотел присутствовать при отправке длинного голубого конверта со штемпелем «Нью-Йорк», штат Нью-Йорк, главный почтамт, 23 января 1882 года, 6 часов вечера. Кроме того, теперь в развитии эксперимента переход в прошлое мне следовало осуществить самому, без помощи доктора Россофа. К 4 часам я уже поднимался по лестнице. В коридоре у двери лежал пакет с рынка. Я поднял его, а когда, отомкнув дверь, вошел в гостиную, то это было поразительно похоже на чувство, с каким приходят к себе домой. В 6 я торчал на кухне у плиты с длинной вилкой в руке, ожидая, пока закипит картошка, и просматривая «Evening Sun» за 22 января 1882 года. Все обстояло так, словно я и не нарушал установившегося образа жизни. Перед тем, как подняться к себе, я заметил, что вчерашний снег с улицы счистили, светофоры заработали снова, и по мостовой несутся потоки машин. Однако такие мелочи уже не имели для меня никакого значения, потому что я знал, что там, за окнами, есть и параллельный январь 1882 года. И еще я знал, именно знал, что когда настанет момент, я смогу опять выйти в этот январь. Я ткнул вилкой в картошку, еще жестковато, и, не покидая своего поста у плиты, вновь взялся за сложенную вдоль столбцов газету. Суд над Гито, убийцей президента Гарфилда, продолжается. Следствие по скандальному делу Старрут все затягивается. На одинокой ферме в штате Вайоминг индейцы скальпировали целую семью. У входной двери зазвенел звонок. Держа газету в руке, я прошаркал в тапочках по длинному широкому коридору, открыл дверь и... У порога стояла Кейт. На ней было долгополое пальто, голова была повязана шарфиком, а на лице застыла нервная улыбка. Она ждала, что я скажу. Я ничего не сказал. Я замер, уставившись на нее. Тогда она проскользнула мимо меня в гостиную. Я повернулся, машинально затворив дверь, со словами: «Кейт! Какого чёрта?» Но она уже пересекала комнату, стаскивая пальто. Кинула его на кресло и обернулась ко мне. В шелковом платье бутылочно-зеленого цвета, отороченном белым кружевом, застегнутом на пуговицы у шеи и на запястьях, подол, качнувшись от резкого движения, приоткрыл высокие, наглухо застегнутые ботинки. Одним рывком, словно опасаясь, что я ее остановлю, она сдернула темную косынку. Волосы у нее были расчесаны на прямой пробор, туго стянуты назад и собраны в узел на шее. Я невольно улыбнулся. Так хорошо она выглядела. Густые медные волосы, светлая, чуть веснушчатая кожа, большие, карие, дерзкие глаза в сочетании с переливчатой бутылочной зеленью платья. Она знала, что делает, когда выбирала именно этот цвет. Приметив мою улыбку, она быстро сказала: «Я иду с тобой, Сай. Посмотреть, как будет отправлено письмо. Оно мое, и я тоже хочу посмотреть». Я с уважением отношусь к женщинам. Никогда не смотрю на них свысока и презираю мужчин, способных на такое. На мой взгляд, женщины не менее принципиальны, чем мужчины. Только принципы у них, по правде сказать, совсем иные. Я осознавал, что могу положиться на Кейт буквально во всем. Могу довериться ей абсолютно, поскольку ее оценки добра и зла очень близки к моим. Но теперь мы спорили без конца. Кейт у плиты, подготовку к обеду она сразу же взяла на себя, а я у кухонного стола. Спор продолжался и когда мы сели за стол, разделив между собой две мои отбивные. Я начинал чувствовать себя ханжой, напыщенно отстаивающим древние моральные устои. Потому что Кейт было попросту наплевать на секретный характер проекта, на то, что ему придается важное значение, что в него вложены огромные силы и средства, что в его осуществлении участвуют высокопоставленные лица. Без особых усилий Кейт добралась как по линеечке до правды. Женской правды, спрятанной под научными претензиями. Она понимала, что все это в сущности
Не более чем огромная, дорогая, занятная игрушка. Все мы просто забавляемся этой игрушкой, и как девчонка-сорванец на детской площадке, она протискивалась сквозь круг мальчишек, чтобы позабавиться вместе с нами. И черт возьми, протискивалась она лихо. Я перешел к аргументам практического характера и совершил роковую ошибку. Тем самым я предоставил ей возможность тут же возразить, потрясая вилкой и забыв о еде, что она тоже подготовлена, что она узнала о 80-х годах ровно столько же, сколько и я. Более того, она подготовлена лучше, чем я прошлой ночью, потому что теперь она, как и я, уверена, что задуманное осуществимо. За бесконечными моими словесными выкрутасами пряталась в сущности убеждение, что она права. Я был убежден до мозга костей, что завтрашний день увенчается успехом, и это был не голый оптимизм, а твердое знание. И я знал также, если сумею выразить свою мысль, что силы моей убежденности в состоянии увлечь Кейт за мной. Я знал достоверно, что мы можем добиться успеха вдвоем, и после обеда, когда посуда была перемыта, спор наш постепенно сошел на нет. Не то чтобы я прямо сказал ей, что согласен, но она ходила взад и вперед, выкладывая свои аргументы, и длинное платье раскачивалось и резко шуршало. Я сидел и любовался ею, с трудом сдерживая улыбку. Выглядела она сейчас прекрасно, и всякий раз, когда она проходила под газовым рожком, волосы у нее вспыхивали каким-то особым блеском. Она выглядела просто роскошно, и в конце концов я встал, подошел к ней, обнял ее и поцеловал. Спор закончился. Она победила. Большую часть следующего дня, как только разделались завтраком, посудой и утренней газеты, мы провели, читая вслух. Но прежде я разжег камин в гостиной. Потом подобрал с пола под окном книжку, которую листал, когда выглянул в парк, и обнаружил, что началась метель. Всего лишь позавчера, заметил я себе, не без удивления. Книжка была с одной из полок этой самой гостиной. Новый, свеженький экземпляр романа «Обвиненная в убийстве», написанного мисс Эммой Д.Е.Н. Саутворд и опубликованного немногим более года назад, в 1880 году. Издание было дешевенькое, в мягкой обложке, однако на ней не красовалось никаких полуголых девиц, просто черный шрифт на красной бумаге. «Когда Сибил пришла в себя после обморока подобного смерти, — читал я, — она поняла, что ее несут по узкому, извилистому, по-видимому, подземному проходу. Кромешная тьма, которую нарушал лишь розовый отблеск свечи, движущейся впереди, как звезда, не давала ей разглядеть какие-либо подробности». Ею овладело предчувствие неминуемой гибели, и всепоглощающий ужас заполнил душу, сковав все ее мысли. Я поднял голову и улыбнулся Кейт. Она сидела, поджав ноги на кушетке. Улыбнулся я напыщенности этой прозы. Думаю, что и достаточно искушенные читатели 80-х годов смеялись над подобными пассажами. И все же я погасил свою улыбку, и Кейт восприняла мой намек. К тому времени я перечел уже немало литературы такого рода. Поначалу стиль ее казался мне забавным, но теперь приелся, и я научился читать такие книжки по диагонали, ради сюжета, который был не лучше, но и не хуже, чем во многих нынешних детективных романах. Читали мы по очереди, с перерывами на кофе и на обед, и к середине дня довели книжку до конца. Кончалась она, как и большинство ей подобных, информация о том, что стало с главными героями после событий, описанных в романе. Последняя страница выпала на долю Кейт. «Добавить остается немного», — прочитала она. «Рафаэль Риордан и его мачеха госпожа Блондель явились опознать труп и присмотреть за его отправкой. Джентилиска, ставшая теперь импозантной Матроной, смотрела на мертвое тело со странно смешанным выражением жалости, отвращения, грусти и облегчение». «Постой-ка», — прервал я Кейт, и когда она подняла на меня взгляд, раскрыл глаза как можно шире, слегка нахмурился и приподнял уголок рта. «Похоже это на жалость. Более или менее». Я нахмурился еще сильнее и, удерживая один глаз широко раскрытым от жалости, прищурил другой.
Теперь я добавил талику отвращения.
А сейчас смотри, это будет грусть. Я отвесил челюсть.
И, наконец, обрати внимание, номер без сетки, музыка тушь. Облегчение!
Я задрал подбородок, раскрыл рот до предела, стараясь изо всех сил удержать на лице 4 выражения одновременно.
Ну, как? На кого я похож?
На удавленника.
Этого я и боялся. Но держу пари, джентилиска справилась с задачей без труда. Наверное, она сумела бы добавить сюда еще и ужас, и досаду, и восторг, не напрягая при этом ни одного мускула на лице. Но знаешь, что мне нравится? Мне кажется, нравятся люди, которым нравятся такие книги.
Кейт, понимающе кивнула, и мы замолчали. В каминной трубе тихо рокотала тяга, потом на решетку свалился кусок угля.
«Они там сейчас», — сказал я, показав через комнату на окна. «Все, что мы видели, было серебристое зимнее небо».
Я говорил искренне. Весь день я ощущал живое присутствие вокруг нас нью-йоркской зимы 1882 года. Ощущал сильнее, реальнее, чем когда-либо за все прошедшие дни и недели. Потому что теперь это стало для меня непреложной истиной. То время не умерло. Оно существует.
«Они ждут нас, Кейт», — промолвил я, и единое настроение, единое чувство уверенности связало нас.
И Кейт кивнула, захваченная этой абсолютной уверенностью.
«Пожалуй, пора», — сказал я.
Мгновенный испуг мелькнул на ее лице, мелькнул и исчез. Она еще раз кивнула и прикрыла глаза.
Я и сам закрыл глаза, взял Кейт за руку и так сидел, в тепле и уюте, расслабив все мышцы, чувствуя, как рассасывается, уходит прочь последнее напряжение. И, наконец, зная, что и Кейт не отстанет, я заговорил про себя.
Через несколько минут и на несколько минут сознание твое отключится полностью. Ты задремлешь, почти уснешь. Сегодня 23 января. Будет, конечно, то же самое число, когда ты вновь откроешь глаза. 23 января 1882 года. У вас с Кейт есть дело. Ты выйдешь с ней в парк, и в твоем сознании не останется ничего от другого времени. Единственной твоей мыслью будет, что вам нужно на почту. Нужно поспеть туда не позже 17:30. Нужно посмотреть, кто отправит голубой конверт. Не вмешивайся в события. Наблюдай за ними, проходи через них, но не стань причиной какого-либо события и не помешай свершению какого-либо события. Разумеется, есть разница, есть новизна, но все будет в порядке. Все будет в порядке. В какой-то момент, скорее всего, на пути через парк, когда ты удостоверишься, что перед тобой зимний день 1882 года, в этот момент ты вспомнишь и настоящее. Вспомнишь настоящее, и таким образом впервые станешь действительным наблюдателем.
Я подскочил в кресле, глаза у меня раскрылись. Мне казалось, будто я и в самом деле задремал. Кейт смотрела на меня, а я держал ее за руку.
«Я тоже вздремнула», — сказала она. «Надо сходить на почту. Ты пойдешь?»
«Пойду», — кивнул я и встал, потягиваясь.
«Сделай милость, вытащи меня отсюда и встряхни хорошенько. Давай собираться».
В коридоре, еще позевывая, я достал из шкафа пальто с капюшоном, боты и круглую черную меховую шапку. Кейт надела пальто и повязала шарф. В каком году и в каком веке все это происходит, занимало меня не больше, чем любого, кто собрался на улицу. И внизу, выйдя из парадного на 72-ю улицу, сутулившись и спрятав от холода подбородок в воротник пальто, я и не подумал оглядеться по сторонам, а переходя улицу, граничащую с парком, не посмотрел ни вправо, ни влево. Зачем? Мне такое и в голову не пришло. Было морозно, и нам никто не встретился. Мы выбрались с территории парка на юго-восточном его углу, где 5-я авеню пересекается с 59-й улицей, и я расстегнул пальто, намереваясь достать из кармана мелочь на проезд. Тут Кейт издала легкий стон, и я быстро взглянул на нее. Она прижала руку ко лбу и плотно зажмурила глаза. Лицо ее побелело. Я бросился поддержать ее, но тут же покачнулся сам и вынужден был выставить ногу, чтобы удержать равновесие. Чего-чего, а физической реакции мы не ожидали. Я обнял Кейт за плечи, она дрожала. Чтобы как-то поддержать ее и себя, я оперся спиной о дерево у бровки тротуара, ощущая, как на лбу и над верхней губой выступает пот, сознавая, что и сам бледен, как полотно. Уставясь на носки собственных ботинок, я глубоко вдыхал острый холодный воздух, пока не почувствовал, что пот на лице высыхает, и не понял, что справился с собой. Тогда я снова взглянул на Кейт. Она уже открыла глаза и кончиком языка облизывала пересохшие губы.
«Спасибо. Уже прошло», — сказала она, распрямляя плечи. «Но, боже мой, Сай!» — добавила она шепотом.
Мы повернулись не сразу смогли решиться на это. Но мы слышали, как скрипят по холодному сухому снегу железные ободья колес, как тарахтит разболтанный кузов, как резко хлопают по лошадиным бокам кожаные вожжи. Медленно, очень медленно повернули мы головы в ту сторону и увидели, снова увидели маленький деревянный омнибус с полукруглой крышей и высокими колесами на деревянных спицах. Его тянула упряжка тощих лошаденок, а из ноздрей у них при каждом шаге вырывались клубы белого пара. Омнибус приближался, заполняя все поле зрения. Я смотрел на него и теперь уже помнил, откуда я прибыл сюда и как. Но потребовалось еще несколько секунд самой настоящей борьбы с собой, прежде чем разум окончательно принял тот факт, что мы стоим на углу 5-й авеню с серым январским днем 1882 года.
Глава 9. Кейт усмехнулась. Я бросил взгляд на юг вдоль хорошо знакомой мне 5-й авеню и испытал новый приступ слабости. Все, наверное, видели, если не в натуре, то на худой конец на экране, эту блистательную, великолепную улицу, широченную, обрамленную по обеим сторонам рядами башен из металла, стекла и устремленного ввысь камня. Сверкающий фасад Corning Glass Building, гектары стеклянных стен, исполинский алюминиевый Tishman Building, каменный массив Рокфеллер-центра, старенький собор Святого Патрика, приткнувшийся со своими двумя шпилями среди возносящихся окрест громад. И сияющие витрины магазинов, и большая грязно-белая библиотека на углу 42-й улицы с каменными львами по бокам широкой главной лестницы. А еще дальше, у 34-й улицы, поднимается во всю свою невероятную высоту Empire State Building, если только по какому-то чуду воздух достаточно прозрачен, чтобы разглядеть его отсюда. Именно эта картина, асфальт и камень, и башни из стекла и металла, громоздящиеся до небес, стояла перед мысленным моим взором, когда я бросил взгляд вдоль 5-й авеню. Ничего, ничего подобного не было. Маленькая улочка, узкая, вымощенная булыжником, обсаженная деревцами улочка жилого района. Раскрыв рты, стояли мы и смотрели на ровные ряды домиков из бурого песчаника, из кирпича и камня. Перед ними росли деревья, а кое-где за оградами лежали даже заснеженные газончики. И самыми высокими точками по всей длине этой тихой улицы были тонкие шпили церквей, а выше не было ничего, кроме серого зимнего неба. Навстречу нам, громыхая по булыжнику там, где не сохранилось снега, ехал еще один запряженный лошадьми омнибус, единственный движущийся экипаж в пределах нескольких кварталов. Кейт, уцепившись за мою руку, шепнула: «Гостиницы Плаза нет!» Я посмотрел туда, куда она показывала, на другую сторону 59-й улицы. Там, где мы привыкли видеть гостиницу, простирался пустырь, словно ее стерли с лица земли.
Нам еще предстояло побороть привычный строй мыслей. Ее не стерли, ее просто не построили. Но небольшая одноименная площадь через улицу от парка оказалась на месте, и посреди площади красовался выключенный на зиму фонтан. Я подтолкнул Кейт локтем.
«Гляди, извозчики!»
Вдоль тротуара 59-й улицы выстроилось 5 или 6 пролеток в ожидании пассажиров. Что-то лязгнуло, и мы испуганно оглянулись. Маленький омнибус остановился совсем неподалеку от нас. На крыше у него болтался закопченный фонарь, и, подойдя поближе, я уловил резкий запах керосина. Входная дверь была сзади, над выступающей ступенькой. И, открывая ее перед Кейт, я бросил взгляд на ездового, но тот недвижимо сидел на своем высоком облучке, закутанный в одеяло и прикрытый сверху громадным зонтом. Я взобрался следом за Кейт. Вожжи шлепнули по крупам лошадей, омнибус дернулся, и мы поехали. На предыдущей странице набросок, сделанный мной по памяти. Что мы видели, когда зимним днем 23 января 1882 года покатили по 5-й авеню в сторону центра? Внутри омнибуса по всей небольшой его длине шли 2 скамейки, и Кейт присела сзади у самой двери, а я прошел вперед к жестяной коробке с надписью «Проезд 5С». Разыскав 2 пятицентовые монеты, я бросил их в коробку и обратил внимание на дырку в крыше, через которую ездовой мог убедиться в том, что я действительно заплатил за проезд. Потом мы сидели рядом, других пассажиров пока не было, непрестанно вертя головами и пытаясь разглядеть обе стороны этой незнакомой улицы сразу. «Нет, это не 5-я авеню. Это не может быть 5-я авеню», — сказал я полушутя, полусерьезно, а Кейт в ответ лишь ткнула пальцем в окошко. Мимо нас промелькнул уличный фонарь, 4 горизонтальных полоски крашеного стекла, образующие нечто вроде мелкого ящика, и на ящике четко значилось 5-я авеню. Раздался негромкий удар гонга, и я заметил его источник. Впереди нас на 5-ю авеню выкатилась легкая крытая повозка, окрашенная в темно-зеленый цвет. Почти сразу же она повернула вправо, пересекла тротуар и полоску заснеженного газона, и мы увидели кучера в профиль. Он носил густые усы, а на голове темно-синюю фуражку с прямым, совершенно плоским козырьком. Сбоку повозки висел медный гонг, который мы уже слышали, и на зеленом ее борту блестели золотые буквы. Больница Святого Луки. Повозка вкатилась в полукруглый проезд и остановилась у незнакомого большого здания, выходящего одним длинным крылом на 55-ю улицу. Это и была больница. Странное зрелище. Больница здесь, на 5-й авеню, и я подумал о больных, за которыми присматривают сестры в длинных юбках и бородатые доктора. Тихо, чтобы не привлечь внимание возницы, я поделился своими мыслями с Кейт, и она прошептала в ответ. «Врачи и сестры, которые и слыхом не слыхивали о таких вещах, как пенициллин, антибиотики и сульфамиды». Я не мог припомнить, касался ли этой темы Мартин Листфогель. Интересно все же, есть тут в больнице хотя бы анестезирующие средства? В окне дома на углу 5-й авеню и 53-й улицы я заметил вывеску «Школа танцев Алина Дотсворта». А затем мимо нас скользнули 2 старых знакомца. Первый на углу 52-й улицы, один из вандербильтовских особняков. Вспомнилось, что когда-то мальчишкой я приехал в Нью-Йорк с отцом, и мы стояли и смотрели, как сносят этот особняк, чтобы освободить площадку для Crowell Collier Building. Тогда дом был старый, грязный, облезлый и обшарпанный. Теперь он предстал перед нами юным, в сиянии чистого белого известняка, а через улицу от него размещался католический сиротский дом презрения. Еще квартал, и мы встретили настоящего доброго друга. Приближаясь к нему, мы расцвели улыбками, и Кейт прошептала: «Я так рада! Я просто счастлива видеть его!» Я кивнул. «Ради одного того, что он цел и невредим, я почти готов обратиться в католичество». «Потому что он стоял там же, где всегда». Старый друг, славный серенький собор Святого Патрика. Он казался огромным, намного выше окружающих домов, но был точно таким же, как и сегодня. Нет, не совсем таким же. Была какая-то разница.
Какая?
Я прижался лбом к стеклу, вывернул голову, глядя вверх, и понял, что два шпиля-близнеца... Нет, не исчезли, конечно, но еще не построены. Омнибус остановился, открылась дверь. Вошел человек, опустил монету в жестяную коробку и уселся на скамейку напротив, скользнув по нашим лицам равнодушным взглядом. Положил ногу на ногу и принялся смотреть в окно. Хлопнули вожжи, и мы снова тронулись в путь. А я все следил за ним из-под тишка и ощущал волнение, тревогу, почти испуг от первого своего по-настоящему близкого соседства с живым человеком 1882 года. Пожалуй, обыкновенный этот человек, с которым я никогда больше не встречался, оказался в некотором роде самым сильным впечатлением моей жизни. Он сидел, рассеянно уставившись в окно, в странном своем черном котелке с высокой тульей, поношенном черном полупальто и зелено-белой полосатой рубашке без воротничка, но с бронзовой запонкой у ворота. Выглядел он лет на 60 и был чисто выбрит. И я, это может прозвучать абсурдно, но я был зачарован цветом его лица. Оно совершенно не походило на коричневато-белые лица со старинных фотографий. Вернее, тип лица остался тем же, только волосы, вылезающие из-под загнутых полей котелка, оказались черными с сединой, глаза — голубыми, уши, нос и свежевыбритый подбородок — розовыми с мороза, а морщинистый лоб поражал своей бледностью. Ничего в нем не было особенного, и ехал он невеселый, усталый, скучающий. Но это был живой человек, внешне еще достаточно крепкий, полный силы и энергии, и ему, наверное, предстояли еще многие годы жизни. Я повернулся к Кейт и, почти касаясь губами ее уха, шепнул. Когда он был мальчишкой, в президентах ходил Эндрю Джексон. Господи, да у него на памяти годы, когда Соединенные Штаты были совершенно дикой, неисследованной территорией. На углу 49-й улицы мелькнула вывеска. Пансион и школа для приходящих юных леди и джентльменов досточтимого Че Г. Гарднера с супругой. Потом мы проехали 48-ю, и Кейт горячо прошептала. «Вот он, номер 589!» Я ничего не понял, а она зашипела на меня. «Дом Кармоди!» Я обернулся и увидел большой красивый особняк из бурого песчаника с богато разукрашенной оградой. Не безинтересно бы узнать, находился ли в его стенах в ту минуту Эндрю Кармоди, который много лет спустя пустит пулю себе в сердце в городишке Джилис, штат Монтана. По мере нашего продвижения к центру города, 5-я авеню становилась все более и более оживленной. Толпы народа сновали по тротуарам, пересекали мостовую, а я смотрел на них, сначала с трепетом, потом с восторгом, на бородатых, помахивающих тростями мужчин в блестящих шелковых цилиндрах, в меховых шапках, вроде моей, в котелках с высокой тульей, как у пассажира напротив, или с низкой, это у молодежи. Почти все они ходили в длинных до пят пальто или шинелях, добрая половина мужчин носила пенсне, а когда те, что постарше, встречали знакомых, то неизменно подносили трость к полям цилиндра. Женщины носили шали или шляпы с шелковыми бантами, завязанными под подбородком, короткие приталенные зимние пальто с отрезными подолами, пелерины или заколотые брошью кашне. У некоторых были муфты или перчатки, и у всех без исключения ботинки на пуговицах, мелькающие из-под длинных юбок. Вот они, люди со старых застывших гравюр, только теперь они двигались. Пальто и платье там, на тротуарах и на мостовой впереди и позади нас, сияли свежими вишневыми, зелеными, синими, густо-коричневыми, невыцветшими черными тонами, и длинные складки переливались светом и тенью. Кожаные и резиновые подметки оставляли следы в мокром снегу перекрестков, и облачка пара в холодном воздухе делали видимым дыхание каждого из этих людей. Сквозь вздрагивающие, дребезжащие стекла до нас долетали живые голоса. Я услышал даже громкий девичий смех. На протяжении двух кварталов к нам в омнибус сели 5-6 пассажиров. Мужчина при цилиндре и в пенсне, за ним еще несколько человек, а затем у одной из 40-х улиц вошла женщина и прошествовала вперед к кассе, махнув длинным подолом по нашим ногам. На ней была фетровая шляпка с цветочками, простое черное пальто, длинное светло-зеленое кашне,
завязанная вокруг шеи, а из-под пальто выглядывал подол пурпурного платья. На вид я бы дал ей чуть больше 30, и по первому впечатлению, когда она прошла мимо нас, мне хотелось назвать ее красавицей. Но вот монета звякнула о дно коробки. Она повернулась и села немного впереди нас. Рисунок, приведенный здесь, сделан мною по памяти. Теперь я разглядел лицо вошедшей и поспешно отвел глаза, чтобы не оскорбить ее. Лицо оказалось изрыто десятками оспин, и я сообразил, что оспа все еще оставалась распространенной болезнью. Другие пассажиры не удостоили женщину ни малейшим вниманием. Мы проехали мимо гостиниц «Виндзор» и «Шервуд», затем мимо постройки под названием «Старый ивовый коттедж». Вывеска в готическом стиле была растянута на всю ширину фасада. А сама постройка была деревянная, совершенно допотопной архитектуры, со ставнями и широкой верандой, на которую вели, словно в сельскую лавочку, несколько крутых ступенек. Перед фасадом, прямо на тротуаре, росло большое дерево, пешеходы волей-неволей огибали его, и выглядел старый ивовый коттедж так, словно относился к колониальным временам.
Имеется в виду период до 1776 года, до начала американской революции. Нью-Йорк, под названием Новый Амстердам, основан в 1626 году, а современное название носит с 1664 года.
Рядом, на этой несусветной Пятой авеню, располагался торговый дом Генри Тайсона, по-видимому, просто мясная лавка. В этот миг Кейт тронула меня за руку и хмуро повела головой.
«Сай, с меня хватит. Слишком много впечатлений. Я хотела бы спрятаться куда-нибудь и закрыть глаза».
«Понимаю. Как не понять?» Омнибус приблизился к тротуару. Я поманил Кейт, и мы сошли как раз рядом с двухколесной пролеткой, ожидавшей седаков. Открыв дверцу, я помог своей спутнице вскарабкаться внутрь. Когда я сел с нею рядом, голова у нее была откинута, веки смежены. Над нами что-то зашумело, и я посмотрел вверх и увидел, как в крыше сдвинулась маленькая панель, образовалось квадратное окошечко, и в нем появился глаз, половина второго глаза, покрасневший от холода нос и часть больших обвислых усов. «К главному почтамту», — сказал я, вынул часы, нажал кнопку и, откинув крышку, бросил взгляд на циферблат. Было почти 5. «За полчаса довезете?»
«Почем я знаю?»
— ответил извозчик с отвращением, цокнул языком и дернул поводья. Мы выбрались на середину улицы.
«Движение нынче что ни день, то хуже. Никогда теперь ничего не знаешь. Попробуем. Может, еще проскочим вниз по Пятой до Вашингтон-сквер, а там свернем к Бродвею и минуем эту чертову надземку. Извините, мадам, за грубость».
И я тоже откинул голову на подушки и закрыл глаза. Я уже насмотрелся вдосталь, места для новых впечатлений почти не осталось. Но когда панель в крыше задвинулась, я не сдержал улыбки. Все-таки Нью-Йорк во все времена останется Нью-Йорком.
Глава 10. Цок-цок, цок-цок. Медленно, ритмично били копыта по плотно утрамбованному снегу, чуть громче и звонче по булыжнику, и цокот их действовал успокаивающе, как и мерное, с легкими толчками, покачивание пролетки на рессорах. Я начал приходить в себя, кое-как совладав с избытком впечатлений, и время от времени даже открывал глаза. Затем я услышал в отдалении исступленный звон колокола. Он нарастал с каждым ударом, а когда мы пересекали 33-ю улицу, достиг прямо-таки сумасшедшей силы. Кейт судорожно выпрямилась, а я повернулся и увидел, как прямо на нас несется упряжка огромных белых скакунов с развивающимися гривами. Оглушительно стуча подковами, они везли красную с бронзой пожарную машину. Кучер изо всех сил хлестал кнутом, и за повозкой слалась плоская лента белого дыма, как за кораблем. Наш извозчик стеганул своего коня и дернул поводья, чтобы убраться по добру, по здорову с дороги. Пожарная машина промчалась через Пятую авеню, сверкая красными с позолотой спицами, и все кучера и ездовые натягивали вожжи, уступая дорогу. Через 4-5 кварталов мы опять услышали тот же звук, теперь уже с другой стороны. И я сообразил, что Нью-Йорк 1882 года, город деревянных балок, перекрытий и стен, освещается и отапливается открытым огнем. Движение становилось все гуще и гуще. И вдруг мы с Кейт резко столкнулись, пролетка притормозила и юзом пошла к тротуару. Дернулась, проехала еще чуток. Я услышал яростную ругань извозчика, опустил окно и высунул голову. Шум на улице стоял невообразимый. Мы были у перекрестка Пятой авеню с Бродвеем, и экипажи со стороны Бродвея вливались в наш поток, что еще представлялось возможным, или пытались пересечь его, что выглядело просто невозможным. Каждый экипаж, за редким исключением, имел по 4 колеса, на каждом колесе имелись железные ободья, грохочущие и скрежещущие по булыжной мостовой, и у каждой лошади 4 подкованных, грохочущих копыта, а об управлении движением никто и не помышлял. Стучали, сталкиваясь друг с другом колеса, стонало дерево, трещали цепи, скрипела кожа, кнуты щелкали о лошадиные бока, люди кричали и ругались, и вообще ни одна из улиц, какие мне случалось видеть в 20 веке, не была и в половину так шумна, как эти. Наконец мы пробились через перекресток, и подковы мерно зацокали дальше по Пятой авеню. «Надо бы светофоры поставить!» — крикнул я извозчику.
«Чего-чего?»
«Поставить сигнальные огоньки, чтобы регулировать движение», — сказал я, но он, естественно, смерил меня недоуменным взглядом и притворил окошечко в крыше. Главный почтамт занимал треугольный участок напротив сада ратуши, там, где в Бродвей вливается улица Парк-Роу. Пока мы с Кейт шли до центрального подъезда, нас разбирал смех. Здание было такое нелепое, сплошные окна да декоративные колонны, поднимающиеся на все 5 этажей до самой крыши. А на крыше разместились башенки, обшитые кровельной дранкой, чугунные перила, пузатый купол и еще флагшток, на котором реял длинный остроконечный штандарт с надписью «Почта». Внутри здания оказались кафельный пол, медные плевательницы, темное дерево, матовые стекла и газовый свет. Мы обнаружили исполинскую панель с вычурными прорезями для писем и подле каждой прорези таблички. Центр, Бруклин, Стейтен-Айленд, пригородный район.
Современный Нью-Йорк делится на 5 основных районов. Манхэттен, Бронкс, Бруклин, Куинс, Стейтен-Айленд.
Особые прорези предназначались для писем, адресованных в каждый штат и каждую территорию, а также в Канаду, Ньюфаундленд, Мексику, Южную Америку, Европу, Азию, Африку и Океанию. Позади этой исполинской панели скрывалась еще стена с тысячами личных пронумерованных почтовых ящиков. Было уже больше половины шестого, мы с Кейт заняли позиции по обе стороны панели и стали ждать. В течение ближайших 15 минут человек 50, в основном мужчины, подходили к панели и бросали письма, и надо было видеть выражение удивления и отвращения, застывшее на лице Кейт. Ибо чуть ли не каждый, не прерывая шага, издали сплевывал густую слюну коричневого от жевательного табака и старался на ходу попасть в какую-нибудь из десятков больших плевательниц, расставленных по залу. Некоторые были снайперами, поражали цель точно и звучно и проходили дальше, да нельзя довольные собой. Другие промахивались сантиметров на 30 и более, и как только глаза привыкли к тусклому освещению, мы увидели, что кафель сплошь заплеван. Кейт нагнулась и, прихватив юбку пальцами, брезгливо приподняла подол. Минута шла за минутой, а мы все ждали. Людской поток втекал в зал и вытекал из него. Беспрерывно поскрипывали и хлопали на петлях створки прорези для писем. Я был уверен, что Кейт, как и я, мысленно держит в руках голубой конверт с обожженным углом и последними словами самоубийцы. Предстояло ли нам сейчас увидеть его снова? Может, статься и нет. Отправитель с равным успехом мог опустить его в один из наружных ящиков. Не успел я додумать мысль до конца, как во мне созрело убеждение, что именно так оно и было, и что мы никогда не увидим отправку сего, письма, которому надлежит иметь следствием гибель мира. Но тут он появился. Ровно без 6:10 по стенным часам он протиснулся через тяжелые двери зала. Вот он приблизился, быстрой, целеустремленной походкой, типичный Джон Буль с черной бородой и выпирающим животом. И во мне вдруг вспыхнуло такое волнение, что на какую-то долю секунды я буквально ослеп. Он шел по необъятному кафельному полу и, казалось, заполнял его собою целиком. Шел прямо на нас, сжимая в волосатой правой руке тонкий, длинный, голубой конверт. Низкая плоская шляпа самодовольно сидела на самой макушке. Полы расстегнутого пальто разметались от быстрой ходьбы, из-под пальто рельефно и воинственно выпячивался живот. Голова его была запрокинута, так что жесткая борода торчала прямо вперед, словно он бросал вызов всему миру. В углу рта, приподняв губу, висела сигара, и создавалось впечатление, будто он огрызается. Это был внушительный, запоминающийся человек. Он не замечал меня, да и никого вокруг. Злые карие глазки его смотрели прямо перед собой. Он был поглощен своими заботами, своими помыслами, важностью того, что вознамерился совершить. И, наконец, мы пережили миг, ради которого явились сюда из другого времени. Он поднес длинный голубой конверт к медной прорези с табличкой «Центр». И на мгновение я увидел знакомую лицевую сторону. Увидел странную, немного в кость наклеенную зеленую марку. Вспомнил ее со штампом гашения и увидел наяву неправдоподобно чистой. Увидел выведенный с характерным наклоном адрес: Эндрю У. Кармоди, Эсквайру, 5-я авеню, 589. Вспомнил старые, выцветшие чернила и увидел наяву свежие, черные. Край конверта, не обгорелый и запечатанный, протолкнул медную створку прорези внутрь, рука разжалась, блеснул бриллиантовый перстень. И голубой конверт исчез, чтобы начать свой таинственный путь в будущее. Лишь слегка покачивалась в прорези медная заслонка. А человек тем временем повернулся на каблуках и удалялся быстрыми шагами. И, собственно, мы увидели все, что хотели. Но не могли же мы позволить ему просто уйти и навсегда исчезнуть в ночи. Не сговариваясь, Кейт и я последовали за ним. Мы протиснулись в дверь, на улице уже стемнело. Человек, за которым мы следовали, повернул к северу, туда, откуда мы недавно пришли. За краем тротуара почти в полной темноте лежал Бродвей, все еще шумный, хотя движение значительно спало. Теперь на мостовой видны были лишь какие-то неясные очертания да разрозненные движущиеся тени. Иногда в свете фонарика, качающегося на оси фургона, мелькали веера забрызганных грязью спиц, но сама повозка, кучер и упряжка тонули во мраке. Или же блестела серебристая дверная ручка и трясущийся полированный кузов кареты, освещенные боковым фонарем. И опять-таки больше ничего. И по ту сторону улицы, в окнах и подъездах, нигде не было света. Виднелись только очертания дверных и оконных проемов, смутно вырисованные горящими в полсилы ночниками. Мимо нас спешили пешеходы. Вероятно, запоздавшие конторские служащие. Тусклые уличные фонари на мгновение вырывали их лица из тьмы, окрашивали желтизной, и тут же эти лица вновь бледнели и исчезали до следующего фонаря. Кейт крепче ухватилась за мою руку, прижалась ко мне. Я понимал ее состояние. Незнакомая, мглистая улица, где железо все еще грохотало по булыжнику, мрак, прерываемый квадратами, прямоугольниками, конусами неяркого света, самый оттенок которого был непривычен. Все это, пожалуй, пугало и меня. И тем не менее, Господи, подумать только! Мы здесь, среди таинственно неторопливых, едва различимых в ночи людей. Теперь я знал наверняка, что Рюб Прайан сказал правду. Это действительно самое увлекательное приключение на свете. У очередного фонаря мужчина внезапно шагнул к обочине и сошел с тротуара на мостовую. Он остановился в слегка трепещущем круге желтого света и стоял на булыжнике, выпятив живот, сдвинув блестящую шляпу на затылок. Нас он по-прежнему не видел, вертел головой то туда, то сюда. Так ведут себя люди, нетерпеливо высматривающие омнибус в потоке экипажей. Мы волей-неволей продолжали идти, чуть замедлив шаги, и когда поравнялись с ним, он еще раз взглянул вдоль улицы и порывисто кинулся назад на тротуар.
«Омнибус!» — произнес он вслух вопросительно, будто сам себе удивляясь. «Ни к чему мне теперь ждать омнибуса!»
Он вернулся на тротуар, а мы с Кейт устремили взор на мостовую, притворяясь, будто не обращаем на него ни малейшего внимания. Далеко он не ушел. На ближайшем углу выстроились в ряд 4-5 извозчиков, и он быстрыми шагами приблизился к первому в очереди.
«Домой!» — бросил он звонко и радостно, потянувшись к дверце. «До самого дома с шиком!» «И где же это ваш дом?»
— язвительным тоном спросил извозчик, нагибаясь с открытого облучка.
«Грэмерси парк, 19!»
— был ответ. Дверца хлопнула, извозчик цокнул языком, щелкнули поводья, и пролетка отъехала, затерялась в жиденьком потоке покачивающихся фонарей и ламп. Я опять повернулся к Кейт, но она стояла неподвижно, впившись глазами в землю. На краю тротуара, у подножия телеграфного столба, сохранилась полукруглая лепешка неистоптанного снега. И на нем, в тусклом свете, падающем от фонаря, виднелся четкий и ясный отпечаток. Миниатюрная, но совершенно точная копия надгробия, фотографию которого показывала мне Кейт. Надгробие на могиле Эндрю Кармоди на окраине городка Джиллис, штат Монтана.
«Не может быть»,
— пробормотала Кейт каким-то бесцветным голосом, взглянула на меня и повторила.
«Этого просто не может быть!»
Теперь ее голос звучал неожиданно зло, и я вполне понимал ее. Это настолько не подходило под какое бы то ни было разумное объяснение, что положительно сводило с ума. «Знаю, что не может быть», — сказал я. «И тем не менее, факт». Отпечаток оставался фактом. Мы нагнулись, чтобы рассмотреть его поближе. На снегу перед нашими глазами оттиснулись прямое основание и прямые стороны, переходящие в точный полукруг. Именно так рисуют надгробия на карикатурах, а внутри узор, образованный десятками крошечных точек, девятиконечная звезда, вписанная в окружность. Когда я поднял голову, пролетка уже исчезла, растворилась в темноте. Я постоял еще немного, глядя вглубь улицы прищуренными глазами, однако искал я уже не ее. За секунду или две до того, сквозь постепенно стихающий железный грохот Бродвея, я разобрал звук, который подсознательно отметил как знакомый, но только сейчас меня осенило, что это за звук. «Кейт», — спросил я, — «хочешь выпить?» Сидя перед ярко горящим камином.
«Бог мой, да, конечно».
Я взял ее под руку, и мы прошли вперед десяток шагов до угла. На стеклянном ящике фонаря читались названия улиц — Бродвей, и под прямым углом к нему — Парк Плейс. В одном коротком квартале до Парк Плейс лежал источник знакомого перестука. Три высоких узких окна, брежущие красноватым светом, и двойной скат крыши, чернеющий на фоне ночного неба. Над улицей, как на насесте, приютился старый-престарый друг — станция надземки. Поднимаясь по лестнице, я радовался привычному рисунку витых чугунных перил. Мальчиком я часто приезжал в Нью-Йорк и много раз катался на надземке. И вот теперь, на этой маленькой станции, я вновь увидел голые изношенные деревянные половицы, деревянные рифленые стены и деревянную с выемкой полочку билетной кассы, отшлифованную и отполированную десятками тысяч рук. На полу стояла плевательница, а под потолком висела единственная керосиновая лампа под жестяным колпаком. Но даже тусклое освещение казалось знакомым. Такие станции существовали еще в 50-х годах нашего века, и я бывал на них. Я просунул две 5-центовые монеты через полукруглую дырочку в проволочной решетке, отделявшей меня от усатого кассира. Тот взял их, не поднимая глаз от газеты, которую читал, и выбросил мне 2 билета. Мы прошли на платформу, и на какое-то мгновение я был опять-таки поражен видом пассажиров, ожидающих поезда. Женщин в чепцах и шалях, в юбках, чуть не подметающих платформу, с муфтами в руках, и мужчин в котелках, цилиндрах и меховых шапках, при бакенбардах, сигарах и тростях. «Ту-у-у-у!» — послышался высокий радостный гудок. Мы повернулись к рельсам, и тут я был по-настоящему ошеломлен. Мартин, разумеется, говорил мне, показывал картинки, но я совсем запамятовал. К нам приближался кургузый, низенький, игрушечный паровозик, пыхтя и извергая искры из карликовой трубы. Паровозик притормозил, стал пыхтеть пореже, выпустил в обе стороны клубы пара, из окна высунулся машинист, и, наконец, поезд вполз на станцию. Вагон оказался почти полон, но я уже привык к облику окружающих нас людей, а взглянув на Кейт, понял, что и она тоже привыкла. Мне и в голову не приходило, что человек с каштановой бородой, усевшийся напротив нас, едет на свадьбу. Блестящий цилиндр был для него, как и для многих других в вагоне, повседневным головным убором. Рядом с ним, рассеянно уставившись в пространство, сидела женщина в темно-синем шарфике, завязанном под подбородком поверх коричневой вязаной шали. На ней было длинное темно-зеленое платье, а между краем платья и верхом черных на пуговицах ботинок выглядывали толстые белые вязаные чулки в поперечную красную полоску. Но теперь я видел не только одежды. Я мог уже разглядеть за ними женщину, нет, девушку, и видел, что она, каков бы ни был ее наряд, молода и красива. Мне даже подумалось, почему, не знаю, но подумалось, что у нее хорошая фигура. Кейт толкнула меня локтем.
«Никаких реклам», —
прошептала она, показывая глазами на пространство за окнами. «Интересно, сколько лет пройдет, прежде чем подобная идея осенит чью-нибудь гениальную голову?» За окном было много огней, тысячи огней, но никакого блеска. Просто тысячи искорок, никак не разгоняющих темноту. В основном это были газовые светильники. Издали их пламя казалось белым и почти устойчивым. Но, разумеется, водились в городе и свечи, и керосиновые лампы. И никаких цветных огней, никакого неона, никаких надписей. Лишь бескрайнее черное пространство, усыпанное точечками света. И все эти точечки, поразительно, ниже нас. Мы смотрели поверх крыш Манхэттена, и самыми высокими строениями на всем его протяжении были десятки церковных шпилей, вырисовывающиеся, ну да, на фоне реки Гудзон, которая виднелась все явственнее в лучах восходящей луны. Через несколько минут, когда невидимый нам месяц поднялся выше, поверхность реки стала ярче, заблестела, и я вдруг приметил темные силуэты парусников, стоящих на якоре вдали от берега, силуэты их голых мачт. Мы сошли на конечной станции, на углу 6-й авеню и 59-й улицы, всего в каком-то квартале от того места, где сегодня днем выбрались из Централ-парка. Миновав перекресток, мы опять очутились в парке и шли сквозь него в полном молчании. Не сговариваясь, мы отложили обмен впечатлениями до возвращения в наше убежище, в Дакоту. Дом высился впереди одиноким темным пятном на фоне лунного неба. Потом мы с Кейт сидели в гостиной, держа в ладонях уже по второму бокалу крепкого виски с водой. В камине ярко пылал огонь, и мы говорили и снова говорили обо всем, что только можно было сказать по поводу голубого конверта, его отправителя и миниатюрной копии надгробного камня, отпечатавшейся на снегу. Наступила пауза, и, наконец, я сказал. «Так все-таки, что из виденного за день произвело на тебя самое сильное впечатление?» «Улицы, люди, здания, вид города из окна надземки». Кейт задумчиво отхлебнула виски и ответила. «Нет, лица». Я недоуменно посмотрел на нее. «Лица не те, к каким мы привыкли», — продолжала она, покачивая головой, словно я с ней спорил. «Лица, которые мы сегодня видели, какие-то совсем другие». Я подумал, что, возможно, она права, но сказал, «Это просто так кажется». Люди одеты по-другому, женщины почти не накрашены, мужчины с бородами, усами, бакенбардами. «Не то, Сай, не то. Да к бородам мы и сами привыкли. У них действительно какие-то другие лица. Ты подумай об этом». Я отпил из своего бокала. «Может, ты и права. Даже, наверное. Другие, но в чем?» Ни она, ни я не сумели дать немедленного ответа. Однако, глядя на огонь и потягивая виски, я вспоминал виденных сегодня людей в омнибусе, на тротуарах 5-й авеню, В вагоне надземки, в освещенном газом, отделанном мрамором и темным деревом зале незнакомого, давно исчезнувшего почтамта, и чувствовал, что Кейт права. И вдруг меня озарило. Я только что произнес, хоть и про себя, слово «исчезнувший». Я внимательно взглянул на Кейт и, проверяя себя, спросил. «Слушай, Кейт, а где мы сейчас? Что там за окнами? Все еще 82-й?» Она поразмыслила секунду-две и отрицательно качнула головой. «Почему ты так думаешь?» «Потому что...» — она пожала плечами. «Потому что мы вернулись, вот и все. Мы закончили свои дела, вернулись сюда, в эту квартиру и, стало быть, в наше время», — сказала она и вдруг засомневалась. «А разве нет?» Мы поднялись и, сжимая в руках бокалы, нерешительно двинулись к окнам, выглядывающим в темноту Централ-парка. Коснувшись лбами стекла, посмотрели вниз, на улицу, и увидели длинную цепочку светофоров. В обе стороны, насколько хватал глаз, горел красный свет. Потом светофоры переключились на зеленый, машины рванулись с места, какой-то таксист злобно засигналил легковушки, вылетевшие из парка и пытавшиеся проскочить на 72-ю. Я обернулся к Кейт, пожал в свою очередь плечами и поднес к губам остаток виски.
«Ну, вот мы и дома».